Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод, и этим чудным весенним московским утром наконец-то мы отправляемся в путешествие. Да, я продолжаю знакомиться с экскурсоводами, гидами-проводниками, гидами-экскурсоводами по всей нашей необъятной стране. Уже огромная, конечно, география, это просто невероятно, увеличивается количество участников. Я благодарна абсолютно всем моим коллегам, кто рекомендует своих коллег, кто должен поучаствовать. Это уже просто такое сарафанное радио. Я получаю обратную связь, очень такую приятную, о том, что уже идут заказы, что да, люди ищут себе гидов на такой моей интерактивной карте. Это просто невероятно приятно. Спасибо огромное. И сегодня новый понедельник. А это значит, что нас ждет новое путешествие. И мы отправляемся, друзья, на Северный Кавказ, в Северную Осетию, Владикавказ у меня наконец-то в гостях. Сегодня мы поговорим с Алиной Максимовой. Алина, приветствую тебя на своем подкасте. Спасибо огромное, что все-таки нашла в своем плотном графике местечко, и мы сможем сегодня с тобой так вот блестяще поговорить. Добро пожаловать!
Так приятно представила, спасибо огромное. Я как будто бы на радиопередаче.
Да, это правда. Да, у нас такая образовательная, просветительская радиопередача, доступна на всех площадках. Так что рада тебя снова приветствовать. Улыбки не сходят с наших лиц. Действительно, мы чуть-чуть друг друга знаем. И вот сегодня у нас очень много тем для разговора. Что с туризмом, с туристами, что с маршрутами, с экскурсионной деятельностью, с музейной деятельностью. Вообще, как дела-то во Владикавказе и вообще в Осетии состоят? Вот об этом сегодня мы с тобой и поговорим. Готово?
Готово.
Смелее, смелее, все будет нормально, мы не волнуемся и движемся просто на всех парусах, ждем экскурсионный сезон, но мой первый вопрос, конечно, не об этом. Я так понимаю, что ты искусствовед и гид, и организатор поездок, да, и все-таки ты в начале, так сказать, своего пути. Вот как так получилось, что ты решила связать вот свою деятельность именно с экскурсионной деятельностью? Вот как так получилось?
Экскурсионная деятельность, она приходит автоматически для всех искусствоведов, кто хочет параллельно учебе, например, подзарабатывать или как-то расширять свое, ну, вот, поле профессиональные в том числе, и самый простой способ как бы нам проявиться или реализоваться, я вот вчера с подругой до этого обсуждала, и мы говорим, я говорю, экскурсовод — это самое простое, что может делать искусствовед. Поэтому в какой-то момент на втором курсе, когда я училась, я решила пробовать себя как экскурсовод, мне очень нравится там рассказывать что-то, я люблю делать это в группах для людей. Даже больше люблю, когда рассказывать кому-то в большом количестве, нежели чем одному человеку, сравнивала всегда. И вот у меня началось это уже на втором курсе.
Если бы это был не искусствовед, чем бы ты занималась еще по жизни?
Возможно, преподавание. Потому что у нас в семье очень много, кстати, преподавателей. Я не говорю о том, что моя бабушка была учителем, и я буду учителем. Ну, это не так, конечно, а просто я понимаю, что... Но мне легко вот именно доносить какую-то информацию. Я делаю это просто, понятно, доступно. Я живу в этом моменте, и мне очень нравится, когда другие люди тоже понимают это. Ну, то есть я смотрю на обратную связь и думаю, что, может быть, это было бы преподавание либо работа с людьми.
Собственно, сколько ты уже практикуешь вот такую экскурсионную деятельность? Когда ты начала?
Получается, 3 года назад. Сейчас я на 4-м курсе. Начала вот как бы прям со 2-го. Но при этом я еще раньше могла читать лекции. Я сейчас не могу назвать это лекциями, то, что было 4 года назад, скорее всего, это была пропедевтика какая-то, что-то вроде, ну, очень, очень начальный уровень, очень первые такие. Я очень благодарна своей первой аудитории, как они это вот поддерживали меня именно тем, что приходили, слушали. Вот. И я не могу, да, назвать это чем-то таким серьезным, но тогда я начинала это еще, когда поступала только, то есть абитуриентский период. Потом на первом курсе, я в Кемерово, когда возвращаюсь к себе домой, я обычно прихожу в областную библиотеку и говорю, давайте я вам что-нибудь прочитаю. И они такие, ну да, конечно, давай. И там уже начинаю что-то придумывать. Поэтому такая просветительская деятельность.
То есть ты учишься сейчас в МГУ, правильно?
Да.
Вот, но твоя непосредственно сфера сейчас интересов, она захватывает в том числе и Северную Осетию, верно? Вот к как вот эта вот история пришла в твою жизнь? Вот чем ты сейчас конкретно занимаешься?
Спасибо большое, очень хороший вопрос, потому что я сейчас этим в последнее время долго занимаюсь. Я сейчас пишу диплом по искусству Северной Осетии, по скульптуре. Там в Северной Осетии жил и создавал памятники Сосланбек Едиев, художник 19-20 веков. И он художник-примитив, и создает вот эти цирты, надгробные памятники, разбросанные по горам, в селах, на кладбищах. Я пришла к этому еще когда училась на первом курсе. Я познакомилась с осетинской скульптурой в Москве. У нас есть музей Лазаря Гадаева. Очень хороший музей, туда можно прийти, и как будто бы ты вот еще в Москве, будучи в Осетию, приезжаешь и знакомишься именно с этим тонким менталитетом, с этой красотой, ты знакомишься уже здесь, в Москве, а потом можно дорогу проложить себе в Осетию. Там я познакомилась с осетинским искусством, и в течение 2 лет думала, о чем же мой будет диплом, и говорила, что если я ничего не придумаю, я буду писать по Осетии, потому что я влюбилась. И в итоге я ничего не придумывала лучше, чем писать по Осетии, потому что действительно, что любишь, там путь легче лежит.
В чем заключается это осетинское искусство? Потому что я об этом знаю немного.
Меня поразило в осетинских художниках, наверное, знаешь, что во всех их формах и вот этой пластике очень большой потенциал духовный заложен. То есть такая душа, простота одновременно, то есть без какого-то пафоса, без каких-то лишних деталей, они до души дотрагиваются твоей. Самое особенное, когда я видела эти памятники в музеях, это, конечно, одно впечатление, но оно тоже сильное. А когда ты приезжаешь в горы и видишь в буквальном смысле стоящую скульптуру, а вокруг тебя, у меня это было впечатление этой осенью, пейзаж, лазурное небо, ты понимаешь, вот оно что. Да, вот это вот настоящее, что-то очень звенящее, невероятное. Поэтому, наверное, Осетия вот этим и зацепила, этой чистотой. Учишься, и видишь, тебя не цепляет, или это как-то слишком академично, или это слишком классицистично, или это слишком еще как-то. И душа, она не может в это влюбиться. А когда это что-то настоящее и, наверное, прописано все-таки судьбою, ты понимаешь, что это то самое направление.
Получается, что ты в Осетию приезжаешь регулярно, или у тебя там родственники. Как кроме твоей профессиональной такого интереса, связана твоя жизнь именно с этим регионом?
Я туда часто наведываюсь, каждый год точно, раз-два раза, и именно не одна, а обычно, группу привожу туда. То есть для меня я совмещаю это с тем, что я собираю, и мы едем в экспедиции. Недавно была в марте как раз та самая экспедиция, арт-экспедиция. Я составила маршрут по всем местам, где и разбросаны эти памятники, чтобы мы вместе посмотрели. Вот у меня уже есть друзья-знакомые, кто на машине подвезет, кто у себя пригостит, и можно даже собираться группой и буквально просто за бесплатно и так ехать. Я не зарабатываю на этом, в плане, потому что для меня это та деятельность, которую я должна делать просто потому, что я Алина. Просто потому, что я это выбрала, и я могу это делать, я могу брать с собой друзей или знакомых, или просто обычно подписчикам предлагаю, кто-то вписывается, и мы вместе едем в горы смотреть на то, что есть. И я как искусствовед сразу и хочу анализировать памятники. Мы садимся, и я обычно так всегда на всех своих экскурсиях и так далее, если есть возможности, если я вижу то, что группа готова, атмосфера располагает, я обычно замолкаю и просто спрашиваю, что мы видим, давайте изучать, давайте рассматривать, и какое это впечатление на вас оказывает. Такая форма, такая картина, такой цвет, такая скульптура, такая история, и дальше начинаем. И обычно ребята или кто есть, они начинают описывать, говорить, что есть. Я направляю только, и все, и мы вместе проживаем это. Это очень приятно, как семинары такие, пленэры.
Кайф. Слушайте, на самом деле я несколько лет назад решила раздвинуть свой кругозор в очередной раз и пошла и получила аккредитацию в новой Третьяковке. За всю историю моей экскурсионной деятельности ни один человек меня не спросил, есть ли у меня вообще экскурсия по Третьяковке. То есть, незаслуженно забыто, там столько много шедевров. И когда я училась, у меня не было человека, с которым я просто могла поговорить об искусстве. Ну, то есть, в принципе, мой круг на тот момент, несколько лет назад, ну, как бы сводился к городским экскурсоводам, которые вот не совсем владеют вот... Ну, как описать картину? И у меня, я просто столкнулась с ограничением словарного запаса. Я не понимаю, ну, я, во-первых, к искусству отношусь достаточно, ну, как бы базово, да, вот как и наши, большинство наших слушателей. То есть я не понимаю, как описать картину. И мне не с кем было поговорить об этом. И я вспомнила, что я училась там с какой-то девушкой, ее зовут Ксения, я передаю ей просто пламенный привет. Она работает в старой Третьяковке, занимается отделом иконописью и делает экскурсии для детей по иконописи и русскому искусству. И как бы она меня вот в этом, не знаю, вакууме, да, она меня немного спасла, и мы с ней специально пошли, я хотя бы могла поговорить. Мне кажется, ты делаешь большое дело, что ты просто говоришь с людьми на понятном языке об искусстве. Вот были ли какие-то такие необычные отзывы или обратная связь? Вот что люди говорят о картинах или о скульптуре в первый раз? И, может быть, у них меняется какое-то представление после таких арт-погружений?
Как можно заметить, что у человека что-то поменялось? Это видно, во-первых, по глазам. В общем, мы были когда в Осетии, и... Когда сидели на горе Хур-Хор, там стоит святилище у Астыджи. Это святилище святого Георгия, которое сделал Сланбек Едиев как раз после Великой Отечественной войны. В годы войны я об этом памятнике думал, и в 40-е годы его сделал. И когда мы сидели, мне Ацамас признался. Ацамас — это студент как раз туристического факультета или факультета по туризму вот в СОГУ, то есть в Осетинском Владикавказском университете. И он мне сказал, что благодаря нашей поездке, этой экспедиции, где мы подходили ко всем памятникам, их рассматривали, их просто разбирали, ну, были, присутствовали именно не по учебникам, да, не по книжкам, а вот вживую проделывали порой огромный путь, подъемы в горы или лазали, когда вот там в буквальном смысле лазали по кладбищам, потому что оно все уже заброшенное, заросшее и так далее. И вот в эти моменты он сказал, что он понял, что такое Сасланбек Едиев, и понял, почему его называют великим художником осетинским. И тогда я поняла, что да, не зря. Все не зря. Потому что на нем запускается этот клубок, запускается это вот, или не знаю, даже не клубок, а колесо, которое как раз и будет притягивать его студентов, его друзей, его семью, не знаю. То есть вот в этом смысле это прям хорошее дело было запущено.
Собственно, давай раскроем самый главный, мне кажется, вопрос. Зачем ехать во Владикавказ? Что там можно посмотреть, кроме набережной реки Терек?
Это будет отличное решение поехать во Владикавказ на майские праздники, потому что у меня моя первая поездка в Осетию была как раз на майские праздники, там, 3 года назад. И тогда я вот все влюбилась. Там уже будет все красиво зеленым-зелено, может быть, прохладненько немного, но по сравнению с Москвой, скорее всего, будет очень тепло. А Лиза уже украла мое любимое место, это как раз набережная Терека, потому что это невероятное место, туда спускаешься, когда обычно к ней привстаешь. По вечерам они еще сделали подсветку на набережной, и река как будто бы там то фиолетовая, то синяя, то красная. Тоже очень красиво, и погружаешься в этот шум, она такая быстрая, бурная, и вот невероятное ощущение. Владикавказ — это просто чудесное место, и туда можно, когда вот ты приезжаешь первый раз, я вот пытаюсь тоже сейчас встать на место как бы неофита, то есть вот первопроходца, то в целом можно спокойно как бы день там точно потратить на то, что ты будешь сам ходить по этим маленьким улицам, либо по проспекту Мира. Проспект Мира — это такая, это самый центр, исторический центр Владикавказа. Очень красивая архитектура 19 века, начала 20-го. Просто там можно гулять, и она гораздо уютнее, чем, извините, Петербург. Она какая-то теплая, уютная. Там ходят маленькие такие исторические трамвайчики, ну, они новые, но как бы под исторический стиль сделаны, которые еще совсем небольшие, там 2 двери входные. И что самое удивительное, что всегда, вот за что я люблю Владикавказ, я даже думала переезжать туда, потому что ты, находясь в городе, видишь горы. Горы со всех сторон, река, прекрасные пейзажи. И вот этот вот проспект Мира, который из-за того, что это исторические здания, двух-трехэтажная застройка, ты ощущаешь себя, как будто бы ты реально, ну вот, человек. Ты чувствуешь себя человеком, аристократом, который гуляет, наслаждается, там еще играет музыка. На этом проспекте Мира все какие-то музеи, кофейни, кафе.
Я вспоминаю о Владикавказе, например, на московских экскурсиях в разрезе театра Вахтангова, потому что Вахтангов, он же родом из Владикавказа. И поэтому я вот единственное такое пересечение между нашими городами, ну, помимо, конечно, любителей искусства, нахожу. Вот как там вообще с культурной жизнью, куда там сходить, кроме природы, да?
В самом Владикавказе как бы вот нету такого прям супер много природности, там есть центральный парк тоже, ну, прямо напротив, прямо за проспектом Мира. Вот, но чтобы поехать в горы, нужно прям садиться на машину и ехать. То есть, а так, сам Владикавказ — это очень интересное место, и порой даже можно спокойно там, например, если приехал там 3 дня, ты точно не соскучишься погулять. Особенно с 19 века он начал очень много притягивать к себе вот и русскую интеллигенцию, и там сама владикавказская интеллигенция развивалась, поэтому это очень культурный город, несмотря на то, что вроде бы Северный Кавказ и такой отдаленный, но в нем заложена эта какая-то интеллигентность, которая ощущается. Там есть художественный музей, есть исторический музей. И что тот, и что другой, они очень интересны. Туда можно сходить, особенно те, кто, например, интересуется живописью, то мы их отправляем, конечно, в художественный музей, потому что там даже есть картины, если я правильно помню, и Репина, и Сурикова. Ну, все это было, распределялось из центральной России по регионам, и там в том числе это есть. Но что самое вкусное и сладкое, то что они находятся в очень красивых особняках, особенно вот художественный музей имени Туганова, с прекрасными этими витражами, со старыми дверями. То есть ты ходишь, и еще наслаждение получаешь от атмосферы, где ты гуляешь. Исторический музей уже более новый. Аланская, кабанская культура, то есть то, что за... Вот, ну, историкам это очень интересно. Ну и просто всем, кто может походить посмотреть на костюмы, на виды жилища, могильников всяких. Ну, такая вот атмосфера. Но это не такие краеведческие старые пыльные музеи. Это действительно что-то вроде бы интересное, модерновое и вот перспективное. Ну, то есть, правда, хорошо, хорошие места. Еще есть музей там ГЦСИ имени Пушкина. Сейчас расшифрую. Это северокавказский филиал Государственного музея изобразительных искусств, ну, Пушкинского музея нашего, который вот у нас на Кропоткинской стоит. И там с особой регулярностью каждые несколько месяцев, буквально или даже недель, я на них подписано слежу, выставки проходят. Причем выставки московских художников или каких-то российских. Недавно была, что меня очень удивило, выставка Люси Вороновой, если я правильно сейчас скажу фамилию. Это художница, ну, такая, которая пишет немножко в стиле наив. И вот как? Ну, что она делает в Владикавказе? Меня это просто удивило до глубины души. Я в Москве на нее попасть не могу. Мне не хватает ни времени, ни возможности. И тут я смотрю, и у меня такая гордость была за то, что, правда, место развивается. И вот уже, то есть, такие 3 точки, которые, ну, официальные. Ты можешь прийти, купить билет и посмотреть. И, то есть, выставки там идут всегда. И это тоже очень радует.
Как описать картину? Вот нравится... Я нравится и не нравится. Вот ярко, грустно, странно, похоже. Вот мои как бы и наречия, и прилагательные. Может быть, есть какой-то, не знаю, лайфхак?
Очень классно. Я рекомендую, если что, всегда идти не одной, а может быть в паре с кем-то, может быть даже с ребенком или вот с другом, чтобы вы просто друг другу накидывали всегда эти описания. Вот подходим мы к картине, и обычно вопрос, который можно себе задать, вот, будучи даже у скульптуры, будучи даже у архитектурного здания, ну, там, конечно, будут разные термины, но в любом случае, что я вижу и какое впечатление у меня создается. Например, мы смотрим, можно пойти по описанию именно сюжета, то есть то, что мы видим, там, кафе, там, терраса, улица, огни города. И потом, после этой сюжетности, мы ее пытаемся забыть, сразу отбросить и посмотреть на то, какое впечатление оказывает: тревожное, радостное, уютное, неуютное. А почему тревога? А знаете, холодные цвета, колористика такая, или наоборот, а мне так тепло и хочется смотреть, а почему? потому что очень плавные линии, какие-то там мазки у художника. То есть ты пытаешься понять, каким образом художник и его картина на тебя влияет. И вот так вот по слогам расписываешь. И можно начать с любой точки. Можно начать, например, где-то тебе захочется начать с колорита, с цветов, где-то тебе захочется начать с композиции или с каких-нибудь, если там, например, люди есть, ты можешь начать с того, какие у них эмоции или какой его сюжет берет художник. И так вот разворачивать. Но каждый раз это вот по-своему. Главное постоянно спрашивать себя и вот докапываться до этого.
Да, это отличный на самом деле совет для тех, кто только начинает постигать вот это вот искусство. А куда еще можно сходить? Ну, музей, понятно. Ну, как-то слово «музей» немного уже скучно. Может быть, какие-то объединения есть в Владикавказе, к которым стоит присмотреться?
Да, есть одно такое отличное местечко. Я сама его откопала совсем для себя неожиданно, потому что когда, если я собираю группы, и мы едем, я обычно хочу что-нибудь интересное такое дать, что-то вкусное такое. Есть в Владикавказе такое объединение, в Осетии «Портал» называется, и «Портал», оно объединяет всех таких достаточно молодых, современных, именно сиверо-осетинских художников, и они располагаются достаточно далеко от центра города именно, ближе к окраине, на месте старого какого-то, то ли не помню завода, то ли старых мастерских, такое вот как Колизей здание, и они его полностью оборудовали под себя, это сосредоточие такое мастерских разных по дереву, по металлу, по керамике. И ребята оттуда же делают, расписывают здания, им граффити по всему Владикавказу, и ребята оттуда же делают иногда скульптурные объекты в горах в Осетии. Там есть какой-то зеркальный барс, барс из осколков стекла, ну, зеркало, которое отражает. Он стоит где-то в ущелье в Осетии. Это они делали, ребята из «Портала». Что самое приятное, что можно написать им, и они, ну, экскурсию руководитель проведет, кто основатель этого всего объединения. Вот мы так попали к Альберту, и он нам рассказал все про все, поднял нас на эти все мастерские над ними, и мы посмотрели на столовую гору и на вот эту панораму Владикавказа. И это было действительно очень уютно, как будто бы ты попал в такое комьюнити, вот прям к ним. Ты стал частью этого братства. И это очень приятно, что тоже нравится. Вот ощущение атмосферы такого, ну, единства, такого того, что вы тоже часть этого, они так принимают. И в этом же «Портале» обычно проходят стендапы, приезжают какие-то и московские, и не московские, и местные выступления, концерты, так что особенно летом, там у них есть сцена, и вот это вот очень интересная атмосфера. В мае тоже, скорее всего, можно попасть, уже надо посмотреть будет просто по их расписанию.
Следующий, мне кажется, логичный вопрос, а кто с тобой в этой поездке едет? Кто твоя аудитория? Кто может присоединиться к таким арт-погружениям, экспедициям?
Вообще любой человек может стать частью этой компании. Вообще абсолютно любой. Ко мне ездили и физики, и химики, и, ну, то есть именно по специальности, и айтишники приезжали. Сашке привет, там, дизайнеры. И сам факт того, что обычно это, ну, я так, наверное, потому что я студент, ко мне обычно и студенты, ну, вот, ездят, потому что я в таком кругу сейчас верчусь. И обычно, ну, это молодая аудитория, но ко мне и взрослые ребята тоже спокойно ездили, и обычно они тоже, ну, колоссальный опыт от того, как мы это вместе все делали. Я обычно еще, прежде чем как мы поедем куда-то, я даю задания, я кидаю там статьи, видосы, фильмы, и мы вместе еще делаем такую предподготовку, чтобы когда приезжали уже туда, в Осетию, уже ребята понимали, куда мы едем, зачем мы едем, и чтобы это было, чтобы они, у них был острее интерес, чтобы было больше внимания, и им хотелось копать в этом. Ну, то есть тоже вместе со мной задавать вопросы и местным, и не местным. И вот мы вместе, чтобы очень вовлеченно этим занимались, разбирали.
Насколько это все дней запланировано? Сколько локаций вы успеваете за это дело посетить?
Ну, 3-4 дня. Ну, в последний раз было 4 дня. Не потому, что я больше не хочу, но просто это на самом деле очень оптимальное время. Тогда экспедиция была как раз заточена на памятниках Едиева, а они все разбросаны по, ну, вот они все на открытом воздухе, то есть либо на кладбищах, тоже не пугайтесь этого слова, это все нормально, там, это не страшно, это очень даже красиво. Вот, можно кадры посмотреть оттуда и тоже понять, что, ну, это вау, это было такое исследование. То есть каждый заразился моментом того, чтобы, ну, вот, побыть этим экспедитором, побыть вот этим вот человеком, который для себя как Колумб открывает Америку. Это очень интересно. Все были такие заряженные. Поэтому наши как бы занятия, да, это вот изучение, все экскурсии, они все проходили зачастую либо вот на открытом воздухе, там на кладбище, тоже опять страшно звучит, ну, вот, либо в горах, ну, то есть, потому что горы именно уже прям в заброшенных селах, ну, там и домов, конечно, уже давно-давно нету, но именно вот просто в атмосфере, когда это уже просто горы, и еще остатки прошлой жизни есть, и главным образом наши памятники. В том числе, кстати, есть и не только в горах, но и в селах. Но и мы там, когда проездом были, заезжали в поселок Садон, очень знаменитый, потому что в нем шахтеры жили в конце 19 века, построили очень много зданий для осетин. В общем, тоже такая интересная тема. Захватывали всякие разные города, всякие разные села и места. И что примечательно, что, правда, в обычных маршрутах, как бы ты их ни открыл, это не туристичные места абсолютно. Вообще, то есть мы когда приезжали, ну, не было никогда туристов. Потому что это другая сеть, которую можно открыть только со мной.
Это правда. Я вот даже таких названий не знаю. И вот расскажи поподробнее, что это за памятники? Это кресты, могильные плиты, какие-то осколки, останки. Что это такое?
Это могильные плиты, могильные стелы, называется Пасинский цирт. И на них изображение людей есть. То есть Сасланбек Кедиев начал такую традицию интересную, когда он на камне, получается, там, на песчанике, на камне вырезает человек, ну, фигуру человека как бы, относительно в более-менее портретных чертах. Вот. Это невероятной красоты произведения, выполнены как бы на примитивный лад, по примитивному стилю, потому что Едиев не получал никакого образования, у него папа был резчик по дереву, по камню, и вот он как бы продолжил эту традицию и даже вышел за рамки орнаментальной. Раньше цирты делали просто как орнаменты, узоры, символы на них были, а Едиев начал уже делать именно антропоморфные изображения, что, ну, невероятно отличает его, в принципе, от этой традиции и выделяет его в этом плане. У него есть также не только могильные памятники, чтобы не показалось то, что мы говорим про как бы только про мемориальные памятники. Едиев также на своем доме в Синдзикау, это село, где мы жили у Людмилы, у художницы, мы жили там. Есть через реку, через Урсдон, дом Едиева стоит. И на нем уже рельефы с его женой, с ним самим, обнаженная женская натура есть. Для 1913 года, для Осетии, для села Синдзикау, это, ну, сами все исследователи подчеркивают, что это очень героический поступок. Ну, это уникальный случай. Вот, поэтому мы тоже подходили, смотрели эти рельефы, как бы как дом сделан. Ну, дом как бы классическая осетинская сельская архитектура, но, тем не менее, как бы эти рельефы, ну, они тоже прям восторг вызывают.
Они большие вообще по размеру? Вот их надо откапывать или их видно? Как ты вообще сама на них выходишь, если даже не путеводителей их нет?
Обычно местных жителей спрашиваешь, то есть они бывают разные, но обычно, ну, половина вот туловища, а классические цирты раньше, они всегда были как бы почти в рост человека, чуть меньше его. То есть когда мы были в горах, в ходе, в селе Вход, там, ну, там прям подходишь, он большой, огромный. Когда это кладбище, они немножко поменьше уже стали становиться размерами. А ты их как грибы находишь. То есть ты ходишь, видишь, там все такое поросшее, заросшее, и там вот уже мхом покрытое. И ты так подходишь, это вот раскапываешь, и такой стоишь, садишься и думаешь, аккуратненько пальчиками так вот этот мох отдираешь оттуда, потому что, ну, если сильно там, может быть, дернешь, может быть, еще какой-то слой сорвешь скульптуры, поэтому не хочется это делать, и так аккуратно так снимешь, веточку уберешь, и сидишь и грустишь, что вот так вот. сидишь и вот и правда и вот медитируешь как-то, на колени встаешь автоматически, и вот просто находишься. И так как это обычно тихие места, никто не мешает, вот, и обычно за вот побыв в таких местах, ты начинаешь чувствовать ответственность за то, что хочется помочь этим памятникам, спасти их как-то, внимание привлекать, людей приводить, пока они еще хотя бы как-то целы, сколько им уже больше 100 лет стоят так, поэтому... И что еще, да, вот это очень интересно, что у людей поднимается вот это вот чувство, ну вот внутренней, ну, восхищение к этому, и тоже вот хочется помочь. Тоже привлекает обычно. И все, кто съездил как бы первый раз, обычно хотят еще потом второй раз уже помогать ехать.
Уже какая-то волонтерская получается вот эта инициатива о сохранении таких вот уникальных действительно памятников. Вот я о них вообще ничего не слышала. А ты целый проект написала. Вот, может быть, про проект этот расскажешь? В чем он, собственно, заключается? На последних вот каких-то программах, да, ты участвовала?
Рассказывала про то, что защищала там. Защищала как раз вот эту вот экскурсию по Синдзикау, по селу, где жил и работал Едзиев. После переезда с высокогорного села он переехал на плоскую равнину, но при этом там тоже живописно и видно горы со всех сторон, поэтому там тоже ощущаешь себя как в Осетии. И вот в этом селе есть 2 кладбища, на которых стоят как раз цирты Едзиева. И я предполагала то, что я приведу экскурсию для очень амбициозных, ну, ребят, музейных сотрудников, гидов, экскурсоводов, но тех, кто готов как-то разработать концепцию помощи этому месту, тащить за сохранение, вот, топить за сохранение этих памятников. И экскурсия подразумевала то, что мы пойдем на кладбище посмотрим, пройдемся, посмотрим на дом Едзиева, на его рельефы, и на обратном дороге зайдем уже в усадьбу Людмилы Караевой, сядем там под этим дубом, там есть стол, достанем домашние компоты, груши из сада, потому что там невероятно вкусная вся вот эта вот фруктовая история. Там очень сливы растут, у нее растут всякие, ну, вкусняшки, вот эти вот грецкий орех.
Это далеко от Владикавказа или от Беслана? Где это вообще находится? Вот если среди наших путешественников есть неравнодушные, кто захотят присоединиться к такому проекту, вот как добираться, как связываться, какая там вообще транспортная доступность, что нужно, собственно, от них?
Это недалеко. Это 50 километров, ну, то есть, в принципе, можно доехать на автобусе, есть какое-то расписание, ходит, вот, но я на автобусах ни разу не добиралась, но я знаю, что они есть. Обычно я доезжаю на машине, ну, то есть, прошу помочь, там, например, знакомых друзей, и они довозят, или там уже как-то вот такси можно заказать, такси тоже ходит, все спокойно. Рекомендую просто, если что, ехать как бы вместе с кем-то, чтобы, ну, безопаснее себя чувствовать все-таки, потому что вот мы летали в сентябре, там уже там к 6-7 вечера уже так темнеет, а ты в этом селе, а там собаки воют, как-то вот, может быть, такое ощущение сложится, что ты где-то там, ну, страшно, может быть, но это не так, это у меня просто вот в голове начинают эти вот от каждого шороха дергаешься там, но там все хорошо, поэтому... Ну, я больше всего, на самом деле, наверное, рекомендую ехать со знающими людьми, ну, кто там, ну, либо просто, кто всегда поможет, кто уже там был, вот, я могу, если что, всегда помочь контактами, сама могу взять с собой, обязательно это будет еще раз, вот, поэтому просто, чтобы вам было, ну, вот, если кто-то поедет, я настоятельно рекомендую выбирать хорошего человека рядом, потому что всегда вот регион может вас по-особенному полюбиться благодаря тому, кто его вам открывает. И чтобы вот не было ошибок каких-то, я просто прошу всегда тщательно относиться к этому выбору. Просто на своем личном опыте могу сказать, что когда была вот в Чечне, как раз когда у меня было какое-то паломничество по Кавказу, я там все регионы за 1 лето объездила и Чечню тоже захватила. И мне попался просто какой-то очень коммерческий опыт был у человека, видимо. Ну, главное — заработать денег. Вот. Я там какие-то вопросы по истории спрашиваю у Чечни, вижу, человек проседает. А мне, как историку из МГУ, это не нравится. И все, там началось у меня уже негативное к нему отношение. И, соответственно, я чувствую, что Ему это не нравится, что я его допрашиваю, как будто бы вот в машине настроение накаляется.
Каким нужно быть экскурсоводом? Какие вот три главные качества вот, начинающим гидам или уже тех, кто работает с 60-х годов 20 века?
Одно из них — это открытость. Открытость в плане того, что ты открыт и новым знаниям, чтобы их отдавать и делиться. То есть ты живешь этой работой, и ты живешь вместе с тем местом, куда ты водишь, живешь вместе с теми, кто к тебе приезжает. То есть ты всегда очень живой и открытый. Второе — это, наверное, все-таки качество, которое можно развивать или с ним, может быть, родиться, это любить людей, кому ты это ведешь. Или если не любить людей, то принимать их, потому что разные бывают опыты, разные люди приходят. И как бы то ни было, надо помнить, что они выбрали тебя, там, или судьба так сделала, что они к тебе пришли там, на экскурсию, или попали к тебе вот, на какую-нибудь экспедицию или поездку. И ты должен понимать, что каждый вот, ну, он особенная личность, и ты можешь что-то хорошее в него заложить. Может быть, любовь к региону, может быть, интерес к какой-то личности, или просто ну, что-то хорошее сделать. Поэтому это любить всех не обязательно и не надо. Есть такая вещь, как, наверное, выгорание в профессии экскурсовода. Я пока с ним особо не сталкивалась, в силу того, что я просто периодически сама работаю экскурсоводом и не успеваю, наверное, уставать особо сильно. Если как напутствие и себе, и другим людям, это вот создавать это безопасное пространство, именно это вот пространство своих друзей, близких, коллег, и ими восхищаться, вдохновляться, и при этом уметь, ну, когда-то в какой-то момент сказать паузу, стоп сделать. Там, может, поменьше экскурсии брать, побольше исследовательской работы делать. Мне это очень помогает. Ну, то есть, если я, у меня наступают периоды, когда я понимаю, что мне больше нечего рассказывать. То есть, я не провожу ни арт-сходок, ни арт-клуб не веду. Я не хочу никуда тур организовывать или путешествия, никаких экскурсий больше не вожу. Просто наступает момент, когда ты как будто бы исчерпываешься. Значит, пойдем пока наполняться другими людьми, наполняться другими экскурсиями там, или наполняться знаниями. Вот так вот. Чтобы это было как бы в балансе всегда.
Много сейчас получается у тебя экскурсий, и, может быть, какие-то ближайшие, может быть, можно с тобой познакомиться ближе в Москве, а потом рвануть с тобой на Северный Кавказ. Вот есть такое что-то в ближайшем будущем?
Это будет правильным решением познакомиться со мной заранее в Москве, например, понять, что мы сходимся или мы не сходимся, и сделать этот же выбор. Чтобы в Москве со мной познакомиться, много делать не надо. Я веду арт-клуб, арт-сходки для всех желающих. И обычно, и они проходят как бы в формате «Придем вместе», «Пойдем в музей», «На выставку», «В театр», «В кино». Вот. Обычно мы ходим чаще всего на выставки. Как раз я люблю выбирать что-нибудь 20 века. Иногда мы ездим даже в монастыри. Вот был опыт в музее Андрея Рублева, ездили, а он же вот при храме, и это очень при монастыре, это очень интересный был опыт. Студенты тогда вообще много приехало. Ну, молодые ребята приезжают, но я беру всех, кто захочет вот на эти арт-сходки попасть. В кино пойдем в апреле или там в мае, конечно, тоже что-то будет. Это нужно будет просто чекнуть уже ближе ко времени, потому что у меня расписания за месяц, за два обычно нету. Я это больше в потоке как-то решаю, поэтому просто нужно проверять, смотреть, следить, и точно на что-то попадемся.
Я напоминаю, что все ссылки на ресурсы, где можно за Алиной следить, за ее там бурной культурной деятельностью, будут в описании к этому треку, где можно встретиться, что можно вместе обсудить, потому что вот когда, опять же, когда я училась в Новой Третьяковке, мне было бы очень ценно просто поговорить с человеком, который говорит на одном культурном языке, поэтому если вы в поиске такого культурного бадди, я так понимаю, что, да, то всем милости просим, действительно, инициатива, которую ты придумала, я вот всячески приветствую, и вот с помощью подкаста нам хотелось бы дать это большую огласку, поэтому Алин, спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь, за твои труды, я желаю тебе всего самого наилучшего, теплых ног, светлой головы, новых маршрутов, нового сайта, Алин, мне кажется, что ты доросла до сайта, где все твои вот эти штуки будут, чтобы можно было бронировать, это не так дорого, дорого. Друзья, если кто-то может скоординировать, кто, там, не знаю, классно может сделать сайт, презентацию, это было бы так здорово, потому что мы пытаемся сохранять культурное наследие по всей стране. Спасибо и до новых встреч!
Спасибо огромное. Да, все, пока-пока.